Глава первая. Начало всех начал. Много вечностей назад была одна пустота, которая являла собой пассивную форму бытия первоосновы Творца. Это было хаотическое движение энергийных, элементарных, простейших частиц. Дух витал над бездной. И вот в этом пространстве образовались две условные энергийные точки. Они стали приближаться и притягиваться друг к другу. Затем они соединились вместе, образовав первооснову естественного самоформирования Творца, после чего они начали активно уплотняться. В результате уплотнения стало формироваться сверхсознание, которое при еще большем уплотнении стало формировать активное начало. Прошли миллионы лет, чтобы начало формироваться одно целое начало с индивидуальным энергоинформационным полем, которое получило название «Дух жизни», благодаря которому существуют и развиваются все, без исключения, более плотные энергийные явления. Эта активная, тончайшая энергия Духа жизни является излучением от Источника. На определенной стадии своего формирования в сверхсознании проявились способности видеть все внутренние закономерности состоявшейся гармонии, характерно осмысливать и активно влиять на их различные явления, происходящие внутри. При уплотнении активного начала, достигшего определенной зрелости, сверхсознание единого оценило, что с появлением и развитием определенных внутренних процессов дальнейший ход естественного уплотнения начнет неизбежно подходить к обратному периоду разуплотнения. Тогда Бог Единый начал прилагать усилия, которые могли обойти естественный итог разуплотнения и перейти к состоянию вечного существования. Бог Единый стал Творцом. В своей первооснове эти энергийные уплотнения носили плюсовое качество. Лишь только на определенной стадии самоформирования активного начала в сути единого целого стало образовываться и формироваться энергийная среда минусового качества. Именно активное развитие минусового качества неизбежно должно было привести к состоянию предельной плотности тела единого, за которым должно неизбежно наступить полное разуплотнение до состояния первоосновы. Схема номер один. Образование в едином положительном начале отрицательной энергии. Здесь такая схема, что здесь две окружности. Одна окружность большего диаметра, она нарисована штриховой линией, а внутри меньшая окружность с минусом, минусовой, так сказать, окружность минус, а большая окружность штриховая – это плюс. И вот здесь выходит и плюс, и минус. То есть внутри плюсового образовался отрицательная энергия. образование в едином положительном начале отрицательной энергии. Это так называется схема номер один. Дух жизни – постоянный ток с информацией развития, питательно-созидающая сила. Это исходит из положительного окружности. А от отрицательной окружности исходит появление особых энергийных явлений с информацией к дальнейшему уплотнению относительно качества духа жизни. Материал для созидания. То есть отрицательная энергия – это материал для созидания. Тогда Великий Творец стал постоянно выводить из своего существа во внешнюю среду энергию минусового качества, что стало влиять на питательную среду единого, которая стала меняться сконцентрированной на рассеянную среду духа жизни, включающую в себя всю необходимую информацию для поддержания жизни и развития самостоятельных минусовых энергий, которые стали переходить в состояние разнообразных, более плотных веществ. И вторая схема изображается. Схема номер два – образование атомов и различных частиц. Ну, этот вопрос я как бы постараюсь обрисовать. Тут заключается, эта схема, она представляет себе соединение органического характера и соединение неорганического характера. Но они соединяются из молекулярного образования. А сначала идет образование условно-элементарных частиц. Вот условно-элементарные частицы, они как бы перемещаются в образование атомы. Атомы образовались, потом атомы переходят в молекулярное образование, то есть образуется уже из молекула. Молекула состоит из атомов. Ну, это здесь надо, я не могу так охарактеризовать, как бы словами нарисовать эту схему. Но я вот так приблизительно рассказал, в чем это заключается. Продолжаем дальше. Таким образом, в многочисленном и разнообразном сплетении и уплотнении энергии стали формироваться условно зримые нити, которые должны были начать процесс уплотнения по незримой ткани лучей духа жизни. Только процесс уплотнения, поддерживаемый током жизни Творца, всегда сопровождается неизбежным разуплотнением, так как этому способствует определенная закономерность, проявившаяся в минусовом энергийном веществе, выведенном Творцом из своей сути во внешнюю среду. Скорость и период перехода к разуплотнению у всех явлений юного мира материи были и остаются разнообразны в зависимости от сочетания энергоинформационных особенностей в основе тех или иных явлений. Но пока идет ток жизни от Творца, особая информация в его основе создает постоянно действующую питательную среду, в которой все процессы, все новых уплотнений и соединений с появлением нового вещества будут происходить постоянно. То есть распад атомов, ну, допустим, там циркулин, он всегда Мы знаем, что из химии процесс разуплотнения, распада, он есть. Это вот, собственно говоря, сейчас и описывается. Допустим, и предположим, что прекратится ток жизни, исходящий из Творца, то все галактики, звезды и всевозможные плотные вещества во Вселенной быстро исчезнут, не оставив следа. В процессе уплотнения минусовых энергийных сгущений, выведенных Творцом из своей сути, сформировалось первое энергийное газообразное образование, из которой впоследствии образовалась многочисленная плеяда разнообразных звезд. Затем они сформировались в отдельные галактические скопления. Таинство уплотнения, завершившееся звездообразованием, позволило проявиться в бытие многочисленным своеобразным подобием великого Творца. Суть Творца формировалась на основе условно-плюсовой энергии, вокруг которой, как вокруг ядра, стали формироваться энергии тела минусового качества. Примерно такой отпечаток построения мироздания Вселенной мы постоянно проявляем собой через то, что нижняя часть нашего тела, как наиболее приближенная к поверхности Земли, обладает особенностями минусовой среды, так же, как и тело Земли, матушки. А верхняя часть нашего тела обладает особенностями плюсовой среды. Таким образом, появляются два разнопотенциальных начала с прообразом начала вечного существования благодаря их единству. Эти начала можно определить как мужское, плюсовое, и женское, отрицательное, где первым стало формироваться мужское начало с образовавшимся внутри проявлением особенностей женского начала. После определенной необходимости великим Творцом было отделено из мужского тела женское начало в качестве самостоятельного начала для дальнейшего вечного существования. Дальнейшее развитие гармонии Вселенной стало происходить на все рождающее женское начало. Полноценное единение мужского и женского создают условия вечно активного жизненного проявления. По земным меркам это очень долго вышивается узор гармонии нитью с женской сущностью по ткани с мужской сущностью, то есть на мужской основе призвана бесконечно расцветать женская красота. Поэтому в мужчине отсутствует стремление явить собой красоту, но проявляется жажда любоваться красотой и воспевать ее в своих творениях. Женщина, наоборот, является собой красоту и также имеет способность любоваться красотой. Вот, оказывается, где кроется загадка вечного стремления женщины с детских лет быть всегда красивой и любоваться своей красотой. У мужчин это происходит по-другому. Они создают и творят красоту, и ею любуются во всех ее проявлениях. Правильная мера жизненно важных сочетаний определенных частей мужского и женского, как в мужчинах, так и в женщинах, стабильной может быть только в условиях нормальной жизнедеятельности человеческого общества. Если такие условия еще не сформировались, то возникает вероятность искажение меры в ту или иную сторону. Например, в женщине могут все больше проявляться мужские особенности с характерным изменением в отношениях женщины к окружающей реальности и красоте. Примером могут служить гермафродиты. Аналогично проявляется и в мужчинах, когда в сути их преобладает сверхнормы женского начала – гомосексуалисты. Во все более разворачивающейся Вселенной, где все явления на основе энергоинформационной ткани духа жизни, вступившие на путь уплотнения, с каждым шагом являются все более уникальные и неповторимые энергийные проявления, где по мере сложности уплотнений быстро увеличиваются ограничения дальнейшим соединением. Это означает, что при естественно разворачивающейся гармонии мира материи есть допустимые предельные нормы в физических проявлениях. Необходимо отметить, что каждое проявление любого самостоятельного начала, независимо от степени сложности, обладает собственным. Каждое элементарное энергийное явление собственным энергоинформационным полем, в котором отражена вся индивидуальная особенность самого явления. Это и есть элементарная форма сознания. При дальнейшем уплотнении элементарных явлений с их элементарным сознанием во все большую форму сознания стала формироваться особая энергоинформационная среда. Это продолжалось до определенного уровня, которым стало называться сверхсознание. Но когда процесс увеличения степени сложности самоформировавшегося сознания достиг такой степени, что позволило приобрести способность централизованного контроля над собственными внутренними таинствами и возможность активно влиять на них, уровень сверхсознания может достичь только подобное самоформирование, идентично степени тонкости духа жизни. Сверхсознание Творца материального бытия в своем самоформировании на основе мужского начала достигло наивысшего предела развития. Выше этого предела оно не могло развиваться дальше только из-за женского начала, которое все время умножалось и уплотнялось в сути единого. Таинством выведения вовне женского начала единый Бог установил в бытие условный нулевой уровень, от которого стал развиваться мир материи, где все более уплотняющиеся женские энергийные проявления обрели возможность являть собственные разнообразные формы сознания. Во время формирования юной Вселенной с самой сложной формой сознания было планетарное сознание, сознание первых звезд. Оно формируется на основе соединения плюсового тока духа жизни и отрицательного от телесной оболочки звезды или планеты. Каждая звезда, планета стала обладать своим неповторимым планетарным сознанием. Здесь приведена схема номер 3, называется образование планетарного сознания. Вот сама звезда, она имеет отрицательный знак, А дух жизни, который идет от источника, от духа, плюсовой. И вот встречаются они здесь вместе. И получается планетарное сознание. Оно на стыке духа жизни и духа материи, положительного и отрицательных знаков. И вот здесь получается планетарное сознание. Далее, с течением развития юной Вселенной, все более сложные соединения женских начал привели к появлению первых органических соединений. После чего буйный рост растительного мира на отдельных планетах составил определенное совершенство полевой формы планетарного сознания. В то же время развитие растительного мира стало создавать благоприятную среду для появления животного мира. Сначала через простейшую первичную цепочку были переданы сигналы планетарного сознания, позволившие простейшему организму исполнить те или иные жизненно важные усилия, что позволило контролировать всю жизнедеятельность таких организмов со стороны природы, удерживая все необходимое в равновесии на планете. Сотворение животных есть первый шаг творения подвижных, не рассуждающих, послушных слух помощников природы на этой планете. С возникновением мозга у высокоразвитых животных все равно не дало им возможности освобождения от планетарного сознания планеты, чей контроль равновесия остался неизменным. Представители животного мира навсегда привязаны к природе планеты, давшей им жизнь. Через какое-то время исполнился второй шаг творения подвижных рассуждающих помощников в природе Вселенной. При дальнейшем преобразовании Вселенной и развитии гармонии мира была рождена активная частица, имеющая возможность преобразовывать Вселенную. Эту возможность активная частица приобрела благодаря уникальным особенностям разума, который стал называться подвижный разум, что дает возможность не быть привязанной к одной планете, а самостоятельно преодолевать ограничение планетарного сознания с дальнейшим перемещением в пространстве мироздания Вселенной. Надо отметить, что при гармоничном формировании растительно-животного мира на планете устанавливается уровень нормы, который проявляет корневую особенность жизнедеятельности всех органических соединений, приведенных к равновесию гармонией природы. Жизнедеятельность тех или иных организмов, живущих ниже такой нормы, будет неизбежно носить крайне неустойчивый характер с неумолимо действующей тенденцией к вымиранию. Последний завет Виссарион.
Глава 2. Подвижный разум. В этой главе кратко коснемся важных энергийных особенностей плодов развивающегося мира материи. Рассмотрим схему. Схема энергоинформационного обмена. Я сейчас постараюсь характеризовать в устной форме, что собой представляет эта схема. Представьте себе три окружности. Все три окружности нарисованы штрих-пунктиром. Две окружности, которые находятся с краю, они большего размера, а посредине поменьшего размера. В этих окружностях справа с левой в центре нарисованы объекты. С левой стороны нарисован объект дерева, в центре объект мамонт, и с правой стороны тело человека. Так вот, эти все три окружности соединены стрелками. С левой стороны соединяется стрелками, как бы двойные стрелки. И туда стрелка показана, и обратно стрелка. Это есть постоянный энергоинформационный обмен при любом соприкосновении подобных полей между собой. То есть знакомство, узнавание. Допустим, в этот момент мамонт узнает, что это такое. Это дерево. Съедобно, несъедобно. Можно к нему подойти, нельзя. А с правой стороны человек, образ которой тоже стрелка идет в одностороннем направлении, от человека к мамонту. И вот здесь, еще внутри этого штрихпунктирных окружностей, с правой стороны располагается окружность красного цвета сплошной линии. То же самое и в центре. И стрелка этого красного цвета от человека к мамонту показывает это энергийное воздействие. Чем сильнее проявлены эгоэмоциональные чувственные особенности, тем сильнее может проявляться энергийное воздействие. Вот. Окружности, вот штрихпунктирная окружность голубого цвета, это есть энергоинформационное поле о качестве объекта. Энергийные особенности, через которые призвано полноценно проявляться сознание. А красные окружности, вот сплошные, изображены сплошной линией, это есть энергоинформационное поле о качестве эгоэмоциональных чувственных состояний. В элементарном виде есть в организмах растительного мира. Изначально природа в своей основе заложила в живые существа эгоэмоциональные чувственные особенности, которые носят стабильно, умеренно сильный характер. В своем естественном состоянии эгоизм фиксирует простую и примитивную положительную и отрицательную информацию. Выгодно или нет? Опасно или нет? Съедобно или несъедобно? Надо отметить, чем сильнее проявление эгоизма, тем сильнее он ослабляет сознание, в результате чего уменьшается вероятность восприятия другой поступающей информации. Вот, оказывается, почему не стоит обращаться к человеку, который находится в гневе или в сильно возбужденном эмоциональном состоянии. Он все равно не услышит. Что ему скажете, так как в этот момент сознание перекрывается эгоизмом, а эгоизм заложен природой изначально, и от него может избавиться только сам человек. Особенность эгоизма заключается в том, что его сила способна сосредоточить внимание сознания только на корыстно выгодной информации, не давая возможности обратить внимание на всю остальную поступающую информацию, независимо от степени ее ценности с позиций всеобщего блага. Весь природный чувственный мир биологического организма можно воспринимать как единую целостную форму сознание определенной степени сложности. При дальнейшем развитии головной мозг у высокоразвитых биологических организмов уже способен фиксировать конкретный образ не только с позиции благоприятного или наоборот опасного отношения к собственному организму, но и теоретически осмысливать этот образ в той или иной ситуации, который еще не пережил собственный организм. Важной отличительной чертой подвижного разума является способность организма преодолевать ограничения естественных природных условий окружающей среды и самостоятельно устанавливать свою искусственную благоприятную жизненную среду. Как в любых климатических природных условиях на одной планете, так и на другой. Для юных обществ подвижного разума, достигших уровня естественной потребности в создании искусственного жизнеустройства, необходимо проявить качество повышенно развитой цивилизации, заложенных в истинных ценностях подвижного разума, при которых возникает обязательная потребность прежде всего освободить деятельность разума от влияния эгоэмоциональных чувственных проявлений, где после определенных сознательно-волевых усилий, необходимых для выхода на уровень начала нормальной предопределенной деятельности, эгоизм сводится до возможно малых жизненно необходимых проявлений, тем самым предоставляя большим возможностям подвижного разума реализоваться полностью не с позиции корыстной выгоды, а с позиции выгоды всеобщего блага, после чего разум, не находящийся под чьим-либо влиянием, благодаря заложенным в него особенностям, начинает рационально осмысливать проявляющуюся действительность. Представители цивилизации, достигшие такого уровня, обретают естественные возможности удерживаться совместно в едином разумном пространстве наиболее компактно, не имея больших различий между собой по уровням сознания. По мере развития качества разума, та или иная цивилизация переходит на более высокий уровень развития, что происходит благодаря приобретаемым способностям проникать во все более тонкие энергийные проявления мира материи. Обретение таких возможностей позволяет принимать участие в еще больших процессах в мире материи. Чем тоньше энергийные таинства, тем больше событий это касается. И в зависимости от приобретенных возможных способностей, каждый представитель подвижного разума, соответственно, приобретает все большую ответственность за все явления мира материи, на которые обретается способность активно воздействовать, способность воспринимать определенный диапазон разнообразных уплотнений какой-то энергии. Обязательно существует ответственность за участие во всех происходящих процессах в мире материи, основу которых составляет этот энергийный диапазон. На таком пути обретения все более совершенных способностей существует предел, проникнуть за который представители подвижного разума не могут. Для восприятия тонких энергий за данным пределом в сторону тончайших особенностей проявления духа жизни требуется качественно новая форма сознания, которая не может быть сформирована установившимся естественным процессом. Последний завет Виссариона.